Говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. 65-я годовщина открытия Второго фронта в Европе. День Д в Америке.
Он читал его самым торжественным и победоносным тоном, каким читает сообщение о крупнейших победах Красной армии. После сводки звучали советские военные марши, янки-дудль и триумфальная музыка, обычно аккомпанирующая сталинским приказом о победах. Теперь советский народ ждет от своих собственных войск удара с востока, как это определено планом скоординированного наступления, принятого на Тегеранской конференции.
Сможет ли Сербия применить на практике закон об экспроприации имущества, нажитого преступным путем?
Возбуждено уже около 100 дел по конфискации имущества, приобретенного незаконным путем. Сербия – первая страна в регионе, которая приняла такой закон. Полагаю, что за ее примером будет следить Хорватия и Босния, да и другие государства в регионе. Я надеюсь, что они используют опыт Сербии.
Кризис и экология. Строительство стоит, испанские экологи радуются.
Сегодня мы символически сносим эту построенную незаконно гостиницу. Мы закрыли ее фасад зеленой тканью, вернули этому району, хотя и символически, его первозданный облик. Мы намерены заставить правительство страны и региональную администрацию Андалузии снести это здание и впредь соблюдать природоохранное законодательство.
И наука. Рассказ о самой северной научной станции. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. 6 июня США, Великобритания и Франция отмечают 65-ю годовщину открытия Второго фронта в Европе, День Д. Более 5000 кораблей, 12 тысяч самолетов союзников и 9 дивизий, 130 тысяч военнослужащих. В Соединенных Штатах в Новом Орлеане в день 56-й годовщины создания Второго фронта был открыт музей Второй мировой войны, мемориальный центр в память о тех, кто погиб на фронте в Европе. Новый Орлеан был выбран не случайно. Именно там был нарисован план вторжения, который, по словам президента, а тогда генерала Дуайта Эйзенхауэра, позволил союзникам одержать победу против гитлеровской Германии на Западном фронте. О том, что осталось в истории от событий этого дня, рассказывает Владимир Абаринов.
Лидеры США и Великобритании с самого начала Второй мировой войны знали, что ее главным театром будет европейский. Без Германии Япония долго не продержится. Однако после поражения Франции серьезная кампания в Европе могла стать только результатом успешной десантной операции. Высадки таких масштабов мировая военная история еще не знала. Операция требовала мобилизации огромных ресурсов и тщательного планирования. Почти за 2 года до дня Д, в августе 42-го, британские и канадские войска провели операцию под кодовым названием «Юбилей». Это была репетиция вторжения. В рейде было занято более 6 тысяч человек, около 250 десантных судов и военных кораблей и 69 авиационных эскадрилей. Перед группировкой была поставлена задача высадиться в районе Диепа, захватить плацдарм и удерживать его в течение некоторого времени. Операция «Юбилей» закончилась катастрофой. В течение 43-го года над планом вторжения работал специальный штаб союзников. Наконец, на Тегеранской конференции были определены сроки и место операции. Май 44-го года – Нормандия. Об этом, не называя ни даты, ни места, сообщил американцам в своем очередном радиообращении президент Рузвельт.
После 3 дней напряженных и дружеских дискуссий мы договорились по всем вопросам, касающимся могучего удара по Германии. Русская армия продолжит свои решительные наступательные операции на немецком Восточном фронте. Войска союзников в Италии и Африке будут оказывать постоянное давление на Германию с юга, и окружение будет завершено после того, как американские и британские силы нанесут удар в других географических точках.
В январе верховным командующим объединенными силами был назначен генерал Эйзенхауэр, который в 1942 году успешно руководил высадкой союзников в Северной Африке. Началась переброска войск и военной техники на Британские острова. Англия превратилась в военный лагерь. В своих мемуарах Эйзенхауэр отдает дань терпению гражданского населения юга Англии. Он пишет: пассажирское движение практически прекратилось, и даже важнейшие потребительские товары доставлялись с большим трудом. Строительство огромных искусственных гаваней требовало привлечения многих тысяч людей, и это еще больше усугубляло и без того сложную проблему перенаселенности в районах портов и гаваней. Измученный войной английский народ спокойно и с достоинством воспринимал эти дополнительные неудобства и лишения. Воодушевленные руководством Уинстона Черчилля и тем, что назревают решающие события, англичане без уныния восприняли необходимость использования их улиц и дорог, рискуя попасть под колеса проносившихся машин. Они спокойно смотрели, как растаптываются их поля и сады, терпеливо выстаивали в длинных очередях в ожидании редких поездов и тяжело страдали от дальнейших сокращений и без того мизерных пайков, лишь бы ничто не помешало переброске солдат и огромной массы грузов. Конец цитаты. Успех операции в полной мере зависел от благоприятных погодных условий. Требовалась ясная лунная ночь, отсутствие сильного волнения на море и прилив. Такое сочетание наступило 6 июня. На рассвете участок побережья протяженностью 55 миль подвергся массированным воздушным ударам и обстрелу корабельной авиации союзников. Затем началась высадка десанта. Первым о вторжении сообщило берлинское радио. Затем американские и британские средства информации стали получать регулярные официальные сводки Объединенного штаба операции в Лондоне. Вот фрагмент информационной программы радио CBS от 6 июня.
Передо мной последняя сводка из Лондона, в которой сказано, что более 1000 американских тяжелых бомбардировщиков атаковали объекты противника этим утром во Франции в ходе операции вторжения. Военные наблюдатели в Лондоне сообщают, что генеральное наступление русских, скоординированное с англо-американскими ударами на Западе, может начаться в ближайшие 48 часов и почти наверняка начнется до конца недели. Известие о высадке союзников во Франции быстро облетело сегодня всю Россию и стало поводом для восторженных демонстраций, каких там не было видно с начала войны. Первыми сообщили новость американские военные корреспонденты. Они вскоре были окружены ликующей толпой. Люди спешили пожать им руки и поздравить. Главный диктор московского радио, который обычно читает только приказы премьера Сталина, прочел в эфире специальное коммюнике генерала Дуайта Эйзенхауэра, в котором сообщается о высадке. Он читал его самым торжественным и победоносным тоном, каким читает сообщение о крупнейших победах Красной армии. После сводки звучали советские военные марши, янки-дудль и триумфальная музыка, обычно аккомпанирующая сталинским приказам о победах. Вот уже 2 недели русские ждали начала вторжения всякую минуту, и на устах у каждого был вопрос: «Ну что, началось?» Теперь советский народ ждет от своих собственных войск удара с востока, как это определено планом скоординированного наступления, принятого на Тегеранской конференции.
Вскоре в эфире появились первые репортажи корреспондентов, прикомандированных к союзным войскам. Одним из них был Джордж Хиггс, шеф Объединенного бюро американских радиокомпаний в Лондоне. Он находился на борту американского командного корабля «Анкон» и начал передавать свои сообщения посреди Ла-Манша. Радиостанции в Америке несколько раз теряли сигнал, и, наконец, американцы услышали взволнованный голос Хиггса на фоне залпов палубных зенитных орудий. Ничего подобного на радио в то время не было, посторонние шумы считались браком, но не в этот раз.
Еще один самолет пролетает над нами. Похоже, ночка будет та еще. Что-то горит в небе, падает вниз. Сбили самолет. Бортовое орудие номер 42, расположенное прямо возле нашего микрофона, сбило немецкий самолет, который упал в море. Это первый удачный выстрел из этой пушки, и ребята в восторге по этому поводу.
По случаю начала операции к своим подданным обратился король Георг VI.
4 года назад наша нация и империя в одиночку противостояла превосходящим силам противника. Благодаря Божьему промыслу и решимости и самоотверженности народа мы выдержали это небывалое в истории испытание. Сегодня перед нами новый великий вызов. На этот раз мы вступаем в битву не за выживание, а за окончательную победу.
Президент Рузвельт вместо обычного радиообращения предложил соотечественникам вместе помолиться об американских солдатах.
Они будут сражаться день и ночь, не зная отдыха, пока не одержат победу. Мрак наполнится шумом и озарится пламенем. Души людей содрогнутся от жестокости войны. Этих мужчин оторвали от мирных занятий. Они воюют не потому, что стремятся к завоеваниям. Они воюют для того, чтобы положить конец завоеваниям. Они воюют ради освобождения. Они воюют, чтобы среди всех твоих народов восторжествовали справедливость, терпимость и добрая воля. Они сражаются, чтобы битва скорее закончилась, и они могли бы вернуться домой. Некоторые не вернутся. Прими их, Отче, в Твое царство. Осененные Твоей благодатью, мы одолеем нечестивое воинство нашего врага. Помоги нам победить апостолов алчности и расового превосходства. Веди нас на защиту нашей земли и земли братских народов к всемирному единению и надежному миру, неуязвимому к проискам недостойных, к миру, в котором все люди будут жить свободно, пожиная плоды своих честных трудов. Да будет так, всемогущий Боже.
Среди солдат, высадившихся в тот день в Нормандии, был дед Барака Обамы, воевавший под командованием генерала Паттона, а также отец нынешнего посла США в Москве Джона Байерли. Гитлер отреагировал на донесение о вторжении приказом ликвидировать плацдарм в тот же день. Приказ пришел в 5 часов пополудни, когда знаменитый Атлантический вал был прорван, и исход сражения уже не вызывал сомнений. 22 июня в соответствии с тегеранскими договоренностями началось генеральное наступление Красной армии.
Архивные записи открытия Второго фронта в Европе 6 июня 1944 года представил наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Время и мир», аналитический журнал, у микрофона Ирина Лагунина. Сербское министерство юстиции заявило в пятницу, что годовая прибыль преступных группировок в стране превышает государственный бюджет. Эта статистика могла бы показаться странной, если бы не подтверждалась данными по другим странам. В 2008 году у криминальных группировок в Италии было изъято имущество в размере 4 миллиардов евро. Исследования показывают, что имущество итальянской, русской и колумбийской мафии в целом превышает бюджеты 186 государств-членов ООН. В Сербии недавно вступил в силу новый закон о конфискации имущества, приобретенного незаконным путем, который, как ожидается, должен стать важным орудием в борьбе с организованной преступностью в стране, рассказывает Ая Куги.
В Сербии закон о конфискации имущества членов преступных группировок и обвиняемых в крупных финансовых махинациях и коррупции вступил в силу 3 месяца назад. А на днях в Белграде специальный суд по борьбе с организованной преступностью вынес решение, пока, правда, только о временном изъятии имущества. Первым под удар закона попал Милорад Улемек Легия, который приговорен к 40 годам заключения за убийство премьер-министра Сербии Зорана Джинджича. Против Улемека еще ведутся судебные процессы и за другие тяжкие уголовные преступления. Пока временно конфискована часть его недвижимости, оцененная более 500 000 евро и приобретенная на средства, которые он получил в качестве выкупа за похищенное его группировкой сербского бизнесмена. Кого коснется новый специальный закон? Помощник министра юстиции Сербии Слободан Хомен.
Этот закон распространяется как на будущих уголовных преступников, так и на тех, в отношении кого уже ведутся процессы, или приговор против которых пока не вступил в силу. Более того, закон распространяется даже на криминальные дела, приговоры по которым вынесены в течение последнего года. Такие правила существуют и в законодательстве Европейского Союза, и там в подобных случаях допускается ретроактивное применение закона. Я предполагаю, что по части организованной преступности в Сербии под удар нашего закона попадут 90% всех самых крупных и самых тяжелых случаев.
Для применения закона в рамках полиции создана специальная группа финансовых следователей, занимающаяся сбором данных об имуществе преступников.
Их задача по требованию прокуратуры составить перечень всего имущества каждого лица, обвиняемого в организованной преступности. Закон дает этим следователям большие полномочия. Они должны установить легальность имущества не только обвиняемых в совершении крупных уголовных дел, но и всех с ними связанных лиц. Ведь известно, что имущество чаще всего записывалось на супругу, детей и друзей. Согласно новому закону, закону, все это будет конфисковано. Я уверен, что когда финансовые следователи выполнят поставленную перед ними задачу, всплывет много такого имущества. Нельзя также забывать, что организованные преступные группировки часто отмывают свои деньги через офшорные компании, отправляют их за границу. Так что здесь для нас важно будет международное сотрудничество. Ведь мы не можем установить, что переправлено, например, в Швейцарию без сотрудничества со швейцарским министерством юстиции.
В ответ на опасения общественности, что мощные главари криминальных группировок в состоянии повлиять на людей правосудия, помощник министра юстиции Хомин утверждает, что правила к применению закона и такая возможность учтена.
Важно то, что мы выработали четкие инструкции в помощь судьям и прокурорам, проводящим этот закон. Главный республиканский прокурор издал специальное, обязательное для выполнения указание, в котором сказано, что в тех случаях, когда возбуждается уголовное дело из соответствующего перечня уголовных правонарушений, имущество должно быть подвергнуто конфискации. Если бы каждому прокурору была оставлена возможность решать это по своему усмотрению, появилась бы возможность нажима, запугивания или даже коррупции. А так, расследование имущественного состояния обвиняемых становится обязательным, и сейчас уже ведутся десятки таких дел. По нашим оценкам, до конца года будет заморожено имущество преступников на общую сумму более 50 миллионов евро.
Один из авторов нового закона, профессор Горан Ильич, считает, что все зависит от того, как серьезно будет применяться закон.
Посмотрим, пока еще рано говорить о том, сколько таких случаев будет, сколько имущества будет конфисковано. Важно лишь избежать ошибок. Полагаю, что прокуратура, суд и адвокаты к этому будут подходить со всей серьезностью. Окончательное решение суда должно быть вынесено в каждом отдельном случае после того, как будет определено полное имущество обвиняемого в соотношении со всеми его законными доходами. Только в том случае, если лицо не в состоянии доказать перед судом, что все легально, принимается решение о конфискации.
Белградский криминолог Добривой Радованович считает, что Сербии очень нужен такой закон, однако пока неизвестно, каким будет его эффект.
Я ожидаю, что закон приведет к значительным результатам, однако не настолько значительным, как предвещают наши политики. Ведь мы все еще занимаемся организованной преступностью среднего уровня, ошибочно считая, что это вся преступность в стране. Однако вряд ли мы можем считаться нормальным обществом, потому сколько у нас на самом деле нераскрытой крупной преступности. У нашей страны неналаженная правовая система, высокий уровень коррупции, и я опасаюсь, что из-за этого появятся страшные проблемы.
Чем важен этот закон о конфискации имущества преступников? Наша собеседница, белградская журналистка Таня Тагирова, часто занимается темами из судебного зала специального суда по организованной преступности.
Этот закон важен тем, что он закрывает целое законодательство по борьбе с организованной преступностью и остальным уголовным делам с 2003 года до сегодняшнего дня. Правда, и раньше существовала возможность конфискации имущества, приобретенного в результате совершения уголовного дела, однако только того имущества, которое относилось к конкретному обвинению. С принятием нынешнего закона возможности расширены. В фокусе соответствующих органов не только такое конкретное имущество, приобретенное, например, на средства выкупа за похищенное лицо, а все имущество обвиняемого целиком, имущество его родственников и друзей. Из-за этого нам и нужен был такой закон. Он создан на основе опыта Италии. У итальянцев долгая традиция борьбы с мафией. Они выработали и специальное законодательство. Их вывод – организованную преступность можно эффективно искоренить, ударяя по имуществу. Ведь многие преступники не против отсидеть в тюрьме и лишних 10 лет, если только не трогать их имущество. Этот закон ударяет в самое сердце организованной преступности, и поэтому он так важен.
Уже 6 лет в Сербии существует специальный отдел суда и специальная прокуратура по борьбе с организованной преступностью и военными преступлениями. Понятно, что новый закон, также названный специальным, является частью этого законодательства. Распространяется ли он и на военных преступников?
Конечно, распространяется. Таких людей в Сербии, которые разбогатели во время войны в Боснии, Хорватии и в Косово, немало. Там были и грабежи, и противозаконный бизнес, и похищения с выкупом. Всего этого мы насмотрелись. Военные преступники входят в список тех лиц, имущество которого будет расследовано. Мне известно, что против некоторых из них, осужденных специальным судом в Белграде, начаты процессы по конфискации имущества.
Но, по вашей оценке, в состоянии ли такое слабое государство, как Сербия, применить закон, который наносит серьезный удар по имуществу преступников?
Сейчас мне кажется, что в состоянии. Я сделала этот вывод на основании опыта тех 3 месяцев, в течение которых закон в силе. Возбуждено уже около 100 дел по конфискации имущества, приобретенного незаконным путем. Сербия – первая страна в регионе, которая приняла такой закон. Полагаю, что за ее примером будет следить Хорватия и Босния, да и другие государства в регионе. Я надеюсь, что они используют опыт Сербии.
Мы разговаривали с белградской журналисткой Таней Тагировой. Против закона о конфискации имущества громко выступают адвокаты, защищающие главарей криминальных группировок. Они собираются обращаться в Конституционный суд, утверждая, что он нарушает права человека, правила презумпции невиновности, тем, что обвиняемый должен доказать происхождение своего имущества, вместо того, чтобы доказательства вины предоставляли органы правосудия. Имущество преступников, а это не только недвижимость и деньги, но и ювелирные изделия, произведения искусства, ценные бумаги, автомашины, переходит в собственность государства. Планируется, что их особняки будут превращены в детские сады, школы, поликлиники, дома культуры и отдыха.
О новом законе в Сербии о конфискации имущества, приобретенного незаконным путем, рассказывала наш корреспондент в Белграде Ая Куги. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Мне. Я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Министр внутренних дел Дагестана Адиль Гирей Магомед Тагиров, убитый в результате покушения сегодня в Махачкале, похоронен в его родном селе Ганода Гунипского района. Расследование убийства взял под личный контроль генеральный прокурор России Юрий Чайка. В Ингушетии на федеральной автотрассе «Кавказ» при нападении был ранен сотрудник налоговой службы по Сунжинскому району Осман Вышегуров. Он доставлен в больницу. Родственники польских офицеров, расстрелянных в 40-х годах в Катыни, подали жалобу в Европейский суд по правам человека. Ранее российские суды отказались возобновить расследование катынского дела, а также реабилитировать погибших. Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Москва требует от Минска в обмен на кредит признать независимость Южной Осетии и Абхазии. Президент США Барак Обама завершил однодневный рабочий визит в Германию и отправился в Париж, где примет участие в праздновании 65-летия высадки союзников Нормандии. В Германии Обама провел переговоры с канцлером Ангелой Меркель, а затем посетил территорию Бухенвальда. Верховная Рада Украины отправила в отставку министра обороны Юрия Яханурова. Британский премьер-министр Гордон Браун заявил, что не уйдет в отставку, несмотря на растущее давление на его кабинет. Популярность правящих лейбористов резко снизилась в результате тяжелого экономического кризиса и в связи со скандалом вокруг выплаты необоснованных компенсаций министрам. В центре Киева при взрыве в лифте в жилом доме погиб человек. Канада отказалась удовлетворить просьбу США и забрать 17 китайских мусульман-уйгуров из военной тюрьмы в Гуантанамо. Представитель Канады сказал, что они не имеют к его стране никакого отношения.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Кризис и экология. Строительство стоит, испанские экологи радуются. И наука. Рассказ о самой северной научной станции. В Испании, где разрушение окружающей среды в последние годы приобрело катастрофические масштабы из-за безудержного строительства, как полагают экологи, на выручку природе пришел экономический кризис. Гигантские стройки заморожены, а на ржавеющих башенных кранах, к удовольствию защитников природы, строят свои гнезда журавли. Из Мадрида Виктор Черецкий.
Казалось, ничто не могло остановить строительный бум, последовательно разрушавший природу Иберийского полуострова. Он начался в конце 90-х годов прошлого столетия в преддверии перехода стран Евросоюза к единой валюте евро. Специалисты утверждают, что в те времена дельцы со всей Европы искали применение скопившимся у них так называемым «черным наличным», то есть барышам недекларированным, полученным без соответствующих налоговых выплат, менять которые на евро они опасались. В Испании притоку в строительство подобных капиталов и местных, и зарубежных только радовались. Ведь строительство местным политикам представлялось неким локомотивом, способным двинуть Испанию к вершинам прогресса и процветания. Вот высказывание двухлетней давности министра областного правительства Валенсии Рафаэля Бласку.
Строительство дает нам 16% регионального валового продукта. В нем заняты 300 тысяч человек. Столько же трудится в смежных областях. Мы должны развиваться, создавать богатство общества и рабочие места. И здесь строительство играет ключевую роль. Не секрет, что это наша ведущая отрасль.
В последние 10 лет строительство оставалось привлекающей предпринимателей отраслью, поскольку ни размещение капитала в банке, ни в других сферах экономики не давало столь высокие доходы. Одновременно банки выдавали населению ипотечные кредиты на 30-40 лет под низкий процент, что позволяло даже малообеспеченным людям приобретать новое жилье. Так что и спрос на жилье, и, соответственно, цены на него беспрерывно росли. Что не росло, а наоборот резко уменьшалось, так это количество участков под застройку. Речь идет в первую очередь о морском побережье, где активно строились так называемые пляжные квартиры и коттеджи для летнего отдыха испанцев и иностранцев. Чтобы продолжать строить, приходилось отдавать строителям сельскохозяйственные угодья, всеми правдами и неправдами отнимая их у прежних владельцев, вырубать леса, застраивать детские спортивные площадки, скверы и парки в приморских поселках. Местное население пыталось протестовать. Землевладелец из провинции Валенсия Дионисио Боррас.
Принадлежащая мне апельсиновая роща была посажена моим прадедом. Апельсины выращивал мой дед и мой отец. А теперь власти придумали некий план, по которому моя роща отводится под жилищное строительство. Это самая настоящая экспроприация земли. Ведь я всю жизнь мечтал, что эта земля отойдет в наследство моим детям.
Разумеется, в любом государстве есть законы, ограничивающие рамки строительства во имя защиты природы и жизненного пространства человека в лабиринте стекла и бетона. Есть они и в Испании. Причем эти законы теоретически должны соответствовать нормам Евросоюза, поскольку Испания является членом этой организации. На нарушение законодательства испанские власти часто шли под нажимом строителей, которые платили им за понимание колоссальные комиссионные. Такая практика носила в последние годы массовый характер, что поставило Испанию по статистике ООН в ряд коррумпированных стран мира. Между тем, местные власти не успевали создавать необходимую инфраструктуру растущих не по дням, а по часам городов и курортных поселков. Канализационные воды сливались в море, беспощадно эксплуатировались и без того скудные ресурсы питьевой воды, на окраинах росли свалки за неимением предприятий по переработке отходов. говорит социолог, профессор Валенсийского университета Жуан Риполь.
Вопреки нормам Европейского Союза, которые предусматривают демократический контроль за размахом строительства, мы создали систему закулисного решения самых насущных для населения вопросов, в том числе непосредственно затрагивающих среду обитания. Так тема развития городов и поселков решается у нас по-тихому, за спиной граждан, между мэром и строительными компаниями. При этом жители не только не участвуют в выработке проектов, не имея возможности выразить свое мнение, но и зачастую не получают никакой информации в связи с принятыми мэрией решениями. Подобная практика не должна существовать в стране, претендующей называться демократической.
Испанская общественность уже давно била тревогу в отношении последствий строительного бума для экологии. Тысячи активистов проводили акции протеста, уличные манифестации, символические захваты строительных объектов, обращались в международные организации. Символом борьбы испанских защитников природы стала история вокруг строительства отеля на пляже в районе природного заповедника Кабо-де-Гата на юго-востоке страны. Гостиницу на 1000 спальных мест начали строить в 2003 году, после того, как местные чиновники, вопреки законам государства, объявили, как считают экологи, за большие взятки, эту местность пригодной для строительства. Освоение туристами этих мест означало бы, по мнению специалистов, гибель заповедника, известного тем, что здесь гнездится множество птиц. Благодаря усилиям общественности строительство практически завершенного здания удалось заморозить, но сносить его, как то постановил суд, местные власти не спешат. А посему активисты Greenpeace вновь провели недавно у гостиницы акцию протеста, рассказывает активистка этой международной организации Анна Дель Боски.
Сегодня мы символически сносим эту построенную незаконно гостиницу. Мы закрыли ее фасад зеленой тканью, вернули этому району, хотя и символически, его первозданный облик. Это уже наша четвертая акция протеста у здания недостроенной гостиницы. Мы намерены заставить правительство страны и региональную администрацию Андалузии снести это здание, построенное вопреки закону, и впредь соблюдать природоохранное законодательство.
Трижды за последние 4 года состояние экологии в Испании в связи со строительством обсуждалось в Европарламенте. В последний раз этот орган даже пригрозил лишить Испанию субсидий, если уничтожение природы не будет немедленно остановлено. Жаловались в общеевропейские структуры на возникшую в стране ситуацию сами испанцы, защитники природы и политики. Вот отрывок из выступления в Европарламенте испанского депутата Карлоса Карнеро.
Когда речь идет о защите прав граждан, границы государств в расчет не принимаются. Дело в том, что в некоторых регионах Испании местные власти грубо нарушают экологическое законодательство, чем ущемляют права населения. Это в первую очередь Валенсия и Мадрид. В мадридском регионе власти вознамерились, к примеру, построить автомагистраль, которая должна пройти по холмам Пардо, известному во всем мире природному заповеднику. Подобная стройка может нанести этому заповеднику непоправимый урон.
Любопытно, что в Испании вокруг защиты природы в конце концов стали разыгрываться политические игры. Тот же депутат Карнеро, представляющий испанских социалистов, пожаловался в Европарламенте на действия региональных властей Мадрида и Валенсии, где у власти находятся либералы. Между тем, наибольшее количество нарушений общеевропейских норм по охране природы и случаев коррупции чиновников зарегистрировано как раз в Андалузии, регионе, где правят социалисты. Большой общественный резонанс получила история вокруг поселка Арасена. Поселок окружает природный заповедник, на территории которого предприимчивые дельцы задумали в сговоре с мэрией построить элитный дачный поселок с полем для игры в гольф. Кроме того, власти запланировали протянуть через заповедник нефтепровод и новую скоростную автомагистраль в Португалию. На спасение природного богатства Арасены поднялась вся страна. Хуан Ромеро, представитель общественного движения «Спасем Арасену».
Местным жителям многое запрещалось в заповеднике. Нельзя было косить траву, собирать цветы, не говоря уж о сборе хвороста или рубке деревьев. А строительные компании вырубают сотни деревьев, уничтожают бульдозерами кустарник, и им никто ничего не говорит. Получается, что заповедник всю жизнь оберегался лишь для нынешнего маркетинга строительных компаний, которые привлекают клиентов обещанием, что они будут жить в нетронутой людьми заповедной зоне.
В прошлом году защитники природы из неправительственной организации «Экологическое действие» символически присвоили испанскому побережью 303 черных флага. Евросоюз присваивает голубые флаги экологически чистым благоустроенным пляжам, ну а «Экологическое действие» — черные тем районам, где человек уже практически уничтожил природу. В свою очередь, Greenpeace составил доклад о состоянии окружающей среды на испанском побережье, рассказывает активистка этой организации Мария Хосе Кабальеро.
В нашем докладе содержится анализ ситуации, сложившейся на побережье Испании. Мы обследовали весь берег без исключения и считаем, что экология побережья находится в самом плачевном состоянии. Мы требуем немедленно объявить мораторий на любые планы строительства в прибрежных районах. Ведь если строительство будет продолжаться, спасать природу будет поздно.
Порой борьба за спасение природы в Испании приобретала в эти годы характер водевиля. Мэр Мадрида Альберто Руис Гальярдон, одержимый идеей перестройки испанской столицы, прославился массовой вырубкой зеленых насаждений. Считается, что за несколько лет своего правления он, прокладывая новые магистрали, уничтожил десятки тысяч деревьев. Политик авторитарный, мэр не обращал никакого внимания на протесты городской общественности, но лишь до поры до времени. Когда Руис Гальярдон добрался до бульвара на проспекте Прадо, где расположены знаменитые испанские музеи, галерея Прадо, музей Тисона Борнемиса и музей современного искусства имени королевы Софии, он столкнулся с непреодолимым препятствием. За бульвар заступилась вдова барона фон Тисона Тита Сервера. Баронесса заявила, что велит слугам приковать себя к деревьям, чтобы не допустить уничтожения старинного бульвара. Одетая во все белое, обвязанная цепями, одна из самых богатых и элегантных дам Испании обратилась к участникам экологического митинга.
Наши деревья вырубаться не будут. Я этого не допущу. Пускай сначала меня разрубят на части. Этот мэр не знает, что такое Мадрид, не знает нас, мадридцев. Мы отстоим город от этого вандала. Мы не позволим уничтожить зеленый Мадрид.
Неуверенная, что ее угроза приковаться цепями к деревьям подействует на мэра, баронесса нашла и более эффективный способ воздействия. Она публично заявила, что в случае рубки деревьев коллекция Тиссона, считающаяся второй в мире частной коллекцией, уступающей лишь собранию английской королевы, немедленно покинет пределы Испании. Говорят, что после этого заявления мэр был вызван на ковер в высокие инстанции, где ему ясно дали понять, что коллекция Тиссона уникальна для Испании, а вот незаменимых градоначальников в Мадриде до сих пор не было и не будет. После этого Руис Гальярдон несколько присмирел и от рубки деревьев на музейном бульваре отказался. Баронесса в окружении защитников природы шумно праздновала победу. Но такие победы скорее исключение. Представительница Greenpeace Мария Хосе Кабальеро считает, что в области охраны природы Испания отстала на десятки лет от других стран Западной Европы.
По сравнению с другими странами Запада, мы отстали в плане охраны окружающей среды лет на 30. Там давно поняли, что разрушать экологию – это разрушать будущее. У них очень строгие законы в отношении охраны среды, и государство выделяет на эти цели огромные средства. У нас пока только одни разговоры и никакой конкретики ни со стороны центральных, ни со стороны местных властей.
Отрезвление от строительного бума наступило лишь с началом экономического кризиса и с активизацией деятельности прокуратуры и судов, которые отправили в последнее время за решетку десятки коррумпированных чиновников и взяткодателей предпринимателей. Строительство встало. План строить в среднем в год по миллиону единиц жилья в стране, население которой составляет всего 46 миллионов, заморожен. Считается, что на рынке имеется более 2 миллионов пустующих квартир и коттеджей, из них половина новых. Покупателей у них нет. А раз нет покупателей, то и строительный бум прекратился. Природа Испании, вернее то, что от нее осталось после 10 лет безудержного строительного натиска, получила, наконец, передышку.
О тех, кто получил пользу от экономического кризиса, рассказывал Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Сегодня в научной рубрике, завершая беседу об исследовании Арктики и деятельности Арктического совета, заместитель главного редактора журнала «Экология и жизнь» Юрий Елдышев рассказывает о работе научной станции в самом северном поселении на острове Шпицберген. С Юрием Елдышевым беседует Ольга Орлова.
Юрий, что больше всего запомнилось в арктическом путешествии? Что было интересного?
Там очень много интересного. Наверху, на леднике, расположена удивительная станция. Ну, можно назвать ее метеостанцией. На самом деле она многопрофильная. Научная станция по измерению многих характеристик, называется она «Цепелин». И там тоже работают люди, причем интересно, что погода, по их словам, меняется очень быстро, поэтому это крошечное совсем сооружение, там достаточно высоко в горах, несколько сотен метров. И если что-то произойдет, то люди могут существовать автономно. Подняться туда сложно, почти невозможно, только на фуникулертик такой маленький.
А чем вас поразила Арктика?
Самое неожиданное, просто детское какое-то изумление, это, конечно, ослепительное солнце там, в 3 часа ночи. То есть фактически не снижающееся солнце, ты просто не понимаешь. Естественно, о том, чтобы не случайно у них у всех там довольно приличные гостиницы, просто не понимаешь, как можно спать. У них очень плотные шторы, такие драпировки. Но мы спрашивали местных жителей. Люди влюблены в Арктику, они живут там по много лет. В общем, это, конечно, самое сильное впечатление. Ослепительный, совершенно сверкающий снег. Был самый конец апреля, 3-метровой высоты, расчищенные улицы, по которым ездит транспорт. Основное – это снегоходы, снегокаты. И машин немало. Точно так же расчищена взлетно-посадочная полоса аэродрома. То есть просто на снег садится крошечный самолет. Ну, в общем, экзотика на самом деле. А летом они страдают, потому что нашествие туристов, на самом деле, дорогое удовольствие. Но даже тех, кто сегодня готов отважиться на такие серьезные траты, слишком много становится. То есть туристов десятки тысяч прибывают. Круизы, фьорды, норвежские, потом на север. Везут. Просто физически невозможно. Это крошечное поселение. Это серьезная проблема. Они пытаются там выходить куда-то с просьбой регламентировать как-то.
Каких арктических животных вы видели?
Мои коллеги видели мишку белого на склонах достаточно далеко, подросток. Значит, могу сказать только одно, что очень строго регламентировано пребывание там не только туристов. Туристов как таковых нет. Собственно, вот их могут привезти и высадить там на несколько часов на теплоходе летом. Журналистов и вообще гостей, ну и тех, кто живет на постоянной основе. Значит, есть карта, она раздается всем, кто приезжает, и красная линия проведена, вот где можно безопасно находиться в пределах этой зоны. Все, кто нас сопровождал, они выходили из дома с оружием, с карабинами.
Кого больше всего опасались? Медведей?
Да. Беда в том, что очень сильно меняется психология. То есть они настолько умны, настолько они чувствуют, все сменилось. Мы их приручили отчасти.
Вы имеете в виду психология животных,
да,
и то, что медведь становится...
Он перестает бояться
к человеку.
Да, он перестает бояться. Для него это становится обыденным. Он кормится, он приходит сюда кормиться, и он уже...
А известны случаи нападения на людей медведей?
Да, бывает.
Там страшилками
бывает.
Там
да,
пугали?
Да, ну не то чтобы нет, у нас была такая вводная лекция, нам много рассказывали о задачах в том числе. Я думаю, что пока, как говорится, сам с этим не столкнешься, все равно ведь не в полной мере не познаешь, не поймешь. Гораздо, конечно, мне кажется, опаснее это все для медведей, чем для людей. Да, и понимают. В Норвегии это хорошо понимают. Там вообще трепетно относятся к природе. Один из самых ярких примеров, что когда идет электропоезд, то есть, казалось бы, абсолютно чистый вид транспорта, он проходит мимо заповедника, он снижает скорость до 5 км в час, чтобы не было вибраций, чтобы ничем никак не потревожить
заповедное
состояние, да, эту нишу.
А что касается охоты?
Ну, строгая регламентация, насколько мне известно, очень строгая. Шпицберген в значительной мере сегодня это заповедник, по крайней мере, значительная часть заповедная, и, по-моему, там очень строгие регламентации на этот счет. Это не охотничий регион, я бы сказал так, по крайней мере, в их представлении.
Юрий, а как вы думаете, с научной точки зрения, вот помимо проблем климата, какие научные открытия, какие темы могут быть в будущем? Вот в этой студии был биолог Константин Северинов. Он рассказывал о тех исследованиях, которые проводит его лаборатория в Антарктиде. Берут пробы воды, ну, изучают бактерии, пытаются понять жизнь биологической основы в Антарктиде. Конечно, и в Арктике идут подобные работы, ищут какие-то биологические организмы, посмотреть, как они выживают, какие есть возможности. Что еще там может быть интересного для ученого? Чем привлекательна Арктика?
Это зависит от специализации ученого в первую очередь. Конечно, Арктика – это место, куда стремятся в первую очередь, помимо климатологов, разноаспектных, разнонаправленных, разных специализаций климатологии. Биологи – это, конечно, заповедный край, потому что очень богатая фауна, в первую очередь, конечно. да и морская, в общем, флора присутствует. Регион, который очень сильно реагирует на любые изменения, самые ничтожные. Сейчас все чаще и чаще, опять-таки, я все поневоле сбиваюсь на это изменение климата, потому что это, ну, самая большая проблема, которая когда-либо стояла перед человечеством, как бы научная. До конца никто не знает, научная ли это проблема, или это проблема политическая, политико-экономическая, социальная. До конца еще это непонятно. И тем не менее, мы еще не очень знаем, сумеем ли мы справиться, сколько для этого понадобится усилий, средств и так далее. Как меняется биологическое разнообразие, как меняются экосистемы? Они удивительно чувствительны, выясняется. Была попытка не так давно крупномасштабного проекта по влиянию человека, по изменению. К счастью, вовремя спохватились и прервали ее. Собирались удобрять океан неподалеку от Антарктиды его железом, соединениями железа, для того, чтобы изменить продуктивность планктона. Но поняли, что к чему это может привести. Это очень тонкие вещи. Значит, в этом смысле, кроме климатологов, кроме изменения климата, в первую очередь это экология, в широком смысле слова. Это нельзя назвать экологией наукой, это скорее некая метанаука, комплекс наук очень большой. Ну вот я в этом смысле, как человек, имеющий отношение сегодня к экологии, конечно, понимаю, что это просто особый совершенно резервуар для экологов. Там можно исследовать почти все, и от этого региона зависит очень многое. Как сохранить его, как сберечь? Там масса вопросов возникает. Ну, что касается залежи полезных ископаемых, мы как-то об этом уже говорили. С научной точки зрения, конечно, интересно. Нельзя сказать, чтобы до конца там рельеф морского дна был исследован. Что будет, когда этот океан уподобится другим, хотя бы отчасти? Трудно сказать. Многое может измениться. То, что для ученых это одно из самых интересных мест на планете, это у меня не вызывает сомнений.
А на сегодняшний день какие-то прогнозы существуют у ученых, которые Арктику исследуют, или все-таки побаиваются?
Прогнозов очень много, и они очень сильно разнятся.
И они, по-моему, такое ощущение, что часто противоречат друг другу.
Да, и это присутствует.
То есть вплоть до взаимоисключающих, я бы сказала.
Конечно, присутствует. Но, к сожалению, с климатологом вообще очень сложно. Я много занимался этим вопросом и со многими общался, беседовал и много написал по этому поводу. Нет единого мнения. Так же, как принято говорить в обиходе, что вот у двух врачей может быть три мнения по поводу диагноза, и это считается нормальным. С этим приходится считаться. Здесь почти так же, к сожалению. Да, и понятно, что вопросы в науке не решаются голосованием. И тем не менее, похоже, что вот все-таки некий переход количества в качество заключений здесь присутствует. То есть, ну, как бы вот большинство, вот сакраментальная фраза, большинство ученых считает, или многие ученые считают, действительно это так. Но нет пока схем, нет моделей, которые позволяют это все аккуратно просчитать. По разным причинам. Разрешения недостаточно, нет четкого учета эффектов облачности, с альбедо не все так просто. И так далее. Много. Это очень сложная система. Поэтому предсказывать сложно. Но, в общем, по, опять-таки, скажем так, общее мнение большинство склоняется к тому, что в обозримом будущем Северный Ледовитый океан в Арктике будет теплеть гораздо быстрее, чем где бы то ни было на планете. Это, в свою очередь, ну, запустит что-то типа положительной обратной связи. То есть будет ускоряться процесс, что может привести к очень быстрому, резкому сокращению ледового покрова, истончению его, он более тонким станет, хрупким. И в этом смысле это будет другой мир уже, вообще другой мир, потому что не очень понятно, вот куда двинутся те же самые мишки, вымрут или они все-таки уйдут на сушу. До конца это пока непонятно. Но у нас есть примеры такого рода. Например, исчез как таковой там полярный олень вот во многих регионах. Тоже.
Да, его там просто больше нет.
Мы привыкли к тому, что каждый день исчезают какие-то виды. Многих из них мы просто не знаем. Но это мы как бы видели, его знаем, привыкли, он знаком уже, близок к нам. В общем, там, конечно, перспективы не очень, скажем так, радужные по всем. Ясно, что будут изменения, изменения большие. К ним надо готовиться.
Я бы, конечно, хотела вас спросить о личных впечатлениях, если вы видели Альберта Гора и как-то общались.
Видел, да, видел, общался и даже попробую подготовить небольшое интервью с ним.
То есть вы встречались с Альбертом Гором,
да,
во время поездки,
да,
была,
да,
возможность,
да,
поговорить,
да,
и какие у вас, да, были впечатления?
Ну, о чем нормальные впечатления, достойный политик, так сказать, политик, что называется, до мозга костей, поскольку я сам не из этого мира. Конечно, я думаю, что его научные заслуги очень сильно преувеличивают, но он считает своей миссией, своей задачей, ну что ли, цивилизационную миссию обратить внимание человечества на серьезность этой проблемы, на серьезность этой угрозы. Он считает, что он в этом смысле на своем месте. Он всячески помогает тому, чтобы забота о сохранении мира в том виде, как он существует сейчас, привычного нам мира, стала одной из основных забот цивилизации, человека и так далее. Очень аккуратный человек, и в высказываниях, конечно, его, так сказать, трудно подловить, на какое-то откровение услышать, непросто, прямо скажем. Уходит, очень искусно лавирует, ну, политика, это чувствуется, безусловно. Но, тем не менее, в целом, наверное, он делает благое дело. Вот он был сопредседателем вместе с министром иностранных дел Норвегии международной конференции по таянию льда в Арктике. Ну и как-то вот считался он неформальным лидером даже, я бы сказал, всей этой активности в этом регионе. До конца, может быть, даже непонятно почему. Ну, наверное, потому что лауреат Нобелевской премии победителей уже в этом смысле несут. Хотя, конечно, в научном мире очень неоднозначное отношение к этому. Я знаю людей, которые просто не могут слышать об этом.
Спасибо.
Специалистов.
Заместителем главного редактора журнала «Экология и жизнь» Юрием Елдышевым беседовала Ольга Орлова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Воспринимает ли музей Сахарова процесс над организаторами выставки «Запретное искусство» как инструмент давления со стороны властей? Об этом говорим с председателем Совета музея Центра академика Сахарова Анатолием Шабадом. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы должны быть счастливы сегодня, что добились успеха.
Самое плохое, что можно было сделать, чтобы заставить меня сюда не приехать, это начать нарушать здесь закон.
Мы должны объединиться во имя мира, к которому стремимся.
Выборы последние в Чеченской республике, свободные, демократические, состоялись 12 лет назад.
Господин Семнебик вновь призвал лидеров оппозиции...
Свободный начать... информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465, 9475 и 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».